Вы слушаете 17-ю проповедь, 8-ю из серии о жизни Иисуса Христа. Расстояние. В этой же 4-й главе, с 43-го стиха, начинается другая история. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Откуда? Из Самарии. Идет в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Вот такое вступление перед историей, которая будет записана Иоанном дальше. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Что сделал в Иерусалиме в праздник? Выгнал всех продающих, покупающих. Это то, что во второй главе, во второй части записано. Так получилось, что Иисус сначала был в Кане, это Галилейская Кана, в Кане Галилейской, потом оттуда, после чуда, он идет в Иерусалим, в Иерусалиме очищает храм, и потом возвращается опять в Галилею, проходит через Самарию, встречается с самарянкой, очень плодотворная была беседа, весь город принял его как мессию, он пробыл там 2 дня и идет дальше, проследовал дальше в Галилею. Возвращается, 46 стих. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. Все Евангелие от Иоанна завязано, все главы. Иоанн говорит, помните вторую главу, вот туда же Иисус возвращается. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. В Капернауме, а Капернаум, что это за город? А Капернаум – это город, где теперь жил Иисус. Помните, в первой главе Иисус, когда двое учеников спрашивают, где живешь, идет в Капернаум, в свой дом, и там принимает гостей. Капернаум – это город на побережье Галилейского моря. Это более деловой город, там были рыбаки, там проходили все торговые пути через Капернаум. И тут мы встречаем, что в Капернауме был некоторый царедворец. Ну, а если царедворец, то там и какая-то была резиденция царя. Это был влиятельный иудей, известный в Капернауме, и у этого царедворца сын заболел. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Евангелисты под вдохновением выбирали такие слова, такие предложения, чтобы передать самую важную информацию. Мы, когда читаем, важно обращать внимание на каждое слово, чтобы представить полную картину всего происходящего. Смотрите, просто Иоанн описывает, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, пришел в Кану Галилейскую, а недалеко от Каны, Капернаум, там жил царедворец, там жил Иисус тоже в Капернауме. Царедворец из Капернаума, услышав, что Иисус в Кане, приходит в Кану и приходит к Иисусу, потому что его сын при смерти, и просит его, 47 стих, прийти и исцелить сына его. 48 стих Иисус говорит, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Тот просит исцелить сына, а Иисус вот так отвечает. И 49 стих царедворец продолжает и говорит, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Очень трудно людям признать в Иисусе Мессию. Особенно это было трудно тем, среди которых он жил. Не случайно этот отрывок начинается замечанием. Иоанн вспоминает это, что Иисус так говорил, «Пророк не имеет чести в своем отечестве». Под таким заголовком мы читаем всю эту историю. И Иисус когда царедворец его просит об исцелении, останавливается и говорит: «Не поверите, пока не увидите что-то сверхъестественное». О чем говорят эти слова? Что было бы Иисусу приятнее, чтобы люди верили ему просто потому, что он сказал, или чтобы они верили под давлением чудес, а там уже что верить? Там ты видишь, там уже и некуда деваться. Если придет кто-то и совершит чудо, и скажет потом, что я особый человек, ну, я и так вижу, что ты особый человек. Как вам кажется, что приятнее было бы Иисусу, чтобы просто так верили? Или заставлять людей поверить? Понимаете, в этих словах есть досада какая-то. Ну, что с этими людьми сделаешь? Нужны чудеса и все. Вы знаете, Иисус никогда чудо ради чуда не совершал. И когда не нужно было, Он так и ответил: не будет вам чудес, хватит вам знамения Ионы пророка. Но в этом случае Он просто говорит: ну, что поделаешь, надо исцелить. Трудно было царедворцу поверить в Иисуса, потому что, ну, мы можем только предполагать, что он хорошо знал Иисуса, его происхождение. Вполне возможно, что они где-то на одной улице жили, потому что Иисус жил в Капернауме в то время. Легче довериться кому-то, кого ты не знаешь. Но когда ты видел его маленьким ребенком, он на твоих глазах рос, он так же, как и все, помогал отцу, и он великий, так это же сын плотника. Он Мессия. Да мы знаем его. Он из Назарета. Понимаете, такое отношение мешает. Вообще это проблема. Это проблема, с которой сталкиваются люди, либо великие, либо занимающие какое-то положение. Они всегда сталкиваются с проблемой, как строить отношения с другими людьми. И особенно трудно строить отношения с родственниками, соседями, на глазах у которых ты рос, и они все о тебе знают. Если вы посмотрите, как живут знаменитости, они стараются оградить себя от всех, от всего мира, потому что это им мешает. Им очень трудно в этом плане. Они по-другому живут, они особо живут. Они стараются установить какое-то расстояние между собой и остальным миром. Почему? Ну, в силу того, что мы люди очень интересные. Пока вот это расстояние существует, мы смотрим снизу вверх на великого человека. Мы робеем, ну, одним словом, мы понимаем, что это великий, а кто я? Этой личности великой, известному человеку, подпустить нас ближе. И у нас есть такое свойство. Сначала мы робеем, а потом, дай волю, мы уже наглеем. И люди, которые почувствовали это, как результат, они стараются установить такую дистанцию и никого к себе не подпускают, чтобы им не мешали жить и работать. Вот теперь представьте себе Иисус. Ну, если был какой-то великий человек на этой земле, то это Иисус. Как Он будет вести себя с людьми? Ведь эта проблема существует. Люди, они есть люди. Те, кто в Назарете его знали с детства, как они будут к нему относиться? Ну, с одной стороны, они гордятся. О, там в Иерусалиме, это же наш земляк был. Смотри, вот какой молодец. Он же пошел, навел такой шорох в храме, все разбежались, порядок. Какая-то гордость. Это же наш человек. Ну, а теперь этот наш человек вернулся. Пока мы говорим о нем, с гордостью какой-то. А теперь какие у нас будут отношения с ним? Вот он пришел. И вот с этой проблемой сталкивается Иисус. Потому он это замечание говорит: ну что, вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой. Борьба происходила в этом человеке. С одной стороны, он знал многое об Иисусе, Он слышал, что он сделал в Иерусалиме, он знал, что Иисус живет в Капернауме, он знал, что Иисус из Назарета, он многое знал об Иисусе. Он был не каким-то простым человеком, он был царедворцем, он был известной личностью в Капернауме. В какой-то мере у него вот эта борьба происходила наподобие борьбы Никодима, помните? И он нуждается в Иисусе теперь. Так же, как Никодим нуждался в Иисусе, только царедворец нуждается в исцелении. И вот эта борьба происходила. Но а другой какой выход? Сын при смерти – это шанс. Он знал, что Иисус исцеляет, что Он может помочь. И вот такое отношение, как у всех. Кто считал, что Иисус это их даже заслуга какая-то, потому что он либо родственник, либо земляк. И с этой борьбой внутри он приходит к Иисусу. «Приди, пока не умер сын мой». Когда Иисус сказал ему, что вы не поверите, он понял, что Иисус видит эту борьбу. Он понимает, что в нем творится. После этих слов Иисус фактически ему сказал эти слова. И потому он ухватился за эту единственную возможность и в 49 стихе, умоляя, сказал: «Господи, приди, пока не умер сын мой». И Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». В Евангелиях не так много чудес на расстоянии. В Евангелии от Иоанна большая часть таких чудес записана, но это на большом расстоянии. Это чудо на большом расстоянии. Особенность Евангелия от Иоанна в том, помните, что Иоанн писал людям, которые жили на границе первого и второго века. Это те христиане, которые переживали о церкви и думали, что дальше будет с церковью. Это тот период, когда все ученики умерли, Иоанн один остался. Иоанн пишет Евангелие свое именно христианам, чтобы укрепить их веру, несмотря на то, что теперь ни одного ученика с ними не будет. Их веру нужно укрепить. И что теперь? Мы встречаем вот это чудо на расстоянии. Вы помните еще чудеса, подобные этому, которые совершил Иисус? Сотник. Откуда, между прочим, сотник? Из какого города? Кто-то помнит? Тоже Капернаум. Сотник тоже из Капернаума. Вот повезло этому городу. Два одинаковых чуда, больше никому. Другие чудеса Иоанн просто описывает так и выбирает такие чудеса, где Иисус... Вы не увидите Иисуса прикасающимся во время чудес. У других евангелистов Иисус пришел, возложил руки на него, прикоснулся, исцелил. Но Иоанн выбирает такие чудеса, где Иисус только словом исцеляет. А это... Особое чудо, которое только у Иоанна записано. Почему Иоанн приводит это чудо? Чтобы укрепить веру. И он этой историей показывает христианам, для Иисуса расстояние не имеет значения. Не обязательно, чтобы Иисус присутствовал лично, чтобы вам помочь. Знайте, несмотря на то, что Иисуса нет с вами, несмотря на то, что Его учеников нет в вашей среде, Иисус все так же силен вам помогать. Не верите? Читайте 4 главу Евангелия от Иоанна. Царедворец. Есть у вас какое-то сомнение? Читайте эту главу, эту историю. Он скажет слово где-то далеко, а чудо совершается у вас дома. Иоанн специально выбирает истории, которые помогут укрепить веру христианам, не имеющим таких преимуществ, какие были у учеников Христа. Более того, Иоанн показывает, что вы в лучшем положении, потому что вы не видели Иисуса ребенком в плотницкой мастерской, вы не жили с ним на одной улице, и вам легче его принять как Мессию, чем тем, кто с ним виделись каждый день. Нет той борьбы, которая была у царедворца, у жителей Назарета, когда, помните, Иисуса пригласили читать Священное Писание, так как его слушали? Вы представляете себе солидных мужей в синагоге, которые сидели и слушали, как Иисус читал Священное Писание? Мне кажется, что они меньше слушали, что он читал, а больше, может, по-доброму, говорили: ты смотри, как он вырос, как он вырос, а был-то каким? Как сейчас помню, вот там бегали с моим. Представляете себе, ну, чисто человеческое такое отношение. А Иисус же им читал, а вот это все мешает? Это если по-доброму. А если там еще примешивались какие-то чувства, очень человеческие, зависти там, это тем более мешает. Иоанн выбирал эти истории, чтобы показать: вы видите, у вас преимущество. Для вас Иисус авторитет, и ничто не мешает ему оставаться таким авторитетным для вас. Очень трудно Иисусу было, когда он приходил в Назарет. Очень трудно Иисусу было совершать служение в Галилее, где его считали своим и даже в какой-то степени обязанным. Но они же свои. Правда, труднее всего в семье проповедовать. Это та же проблема. Правда, очень трудно рассказать и научить кого-то, с кем в хороших отношениях, сделать замечание, подсказать. Это та же проблема. С этим сталкивался Иисус. И потому он, когда опять вернулся в свой город и в Галилею, когда возвращался, говорил: трудно в своем отечестве. Столько преград, столько барьеров надо. Столько стен нужно пробить чудесами, знаете, как тяжелой артиллерией. Чудесами надо все эти стены разбивать, чтобы достучаться, чтобы что-то преподать. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Я хочу, чтобы вы увидели Иисуса и людей, и чтобы понимали, с чем он сталкивался. Потому что нам с вами придется встречаться с теми же проблемами. Если мы принимаем от него поручение идти в этот мир и нести эту истину людям, то, знаете, вы столкнетесь с теми же проблемами. Вы увидите тех же людей, которые точно так же вас изучают, точно так же к вам относятся, точно так же вас слушают и точно так же вам сопротивляются, точно так же о вас всякие слухи распускают, точно так же вам не верят, как это делали когда-то Иисус. Вот почему Иисус говорил: а что вы хотели? Ученик не больше учителя своего. Как относились ко мне, так будут к вам относиться. Но тем не менее, он говорит: я вас посылаю, идите и проповедуйте сие Евангелие Царствия до конца времен и до концов земли. До тех пор, пока я не приду, чтобы вас всех забрать к себе. И если Иисус дал нам такое поручение, он и показал, как решать все эти проблемы, как преодолевать все эти трудности. Потому что мы имеем дело с людьми. Самые ценные уроки в Священном Писании – это те уроки, в которых Господь учит нас, как преодолевать вот эти человеческие барьеры, человеческие склонности, вот в отношениях особенно. Как понимать, что происходит с человеком, почему он вас не слушает, почему он не принимает такую явную истину, и как все это преодолевать. Потому что если все это игнорировать и не учитывать, вы знаете, мы впустую пытаемся что-то сделать. У нас ничего не получится. Именно поэтому он пришел на землю, чтобы вы увидели на его примере, как он приходил, как он начинал разговаривать с людьми и что им мешало в разговорах. Как он пытался помочь человеку и что мешало. И как он в каждой отдельной ситуации решал проблему. Смотрите, что он делает здесь с царедворцем. Он не идет с ним домой. Он просто говорит, иди. Я все решил. Там порядок. Понимаете, что он сделал? Напоминает вам эта история историю Неймана? Помните? А давайте посмотрим, что тут общего. Нейман – великий человек. Царедворец. В своем смысле, да? Потому что он второй после царя. Он там. Военачальник царя сирийского. Что он думал? Ну, я иду к пророку Божьему. Он-то должен меня как-то почтить. И что получает? Иди, там твоя проблема уже решена. В Иордане. Как будто то же самое, что люди этого мира делают, правда? Разве расстояние такое? Правда? Тот не успел прийти. А как люди в этом мире, как поступают? Если... О, царедворец. Знаешь, это в общем-то, хороший человек. Может быть, мне пригодится, правда? Где-то, ну, жизнь такая штука, что стоит связи налаживать, да? Обзаводиться ценными людьми. Завтра смотришь, и там что-то понадобится, какую-то справку. А это свой человек. Тут не просто надо его исцелить, его сына исцелить. Может быть, зайти на чай, поговорить о том, о сём. Понимаете? Это так люди поступали. А знаете, что Иисус по этому поводу говорил? Иисус, если помните, однажды ученикам говорил, если зовешь кого-то в гости, зови таких, которые тебя не могут пригласить. Накорми их. Не делай так, чтобы потом тебя отблагодарили. Не приглашай с расчетом. Делаешь доброе дело? Не делай с расчетом. Хочешь что-то дать? Дай так, чтобы правая рука не знала, что левая сделала. Потому что, скажу вам, так делают язычники. Но вы-то. И они уже получают свою награду. Они себе уже тут рассчитали все. У них все взвешено. Они ни шага без выгоды не делают. Я принес вам другую религию. Другой образ жизни. Вы не должны так поступать. На первый взгляд только кажется, что Иисус поступил, как великие люди мира сего поступают. Раз и расстояние. Нет. Как раз великие мира сего, они бы именно в этом случае пошли бы на чай. Потому что это царедворец. Именно в этом случае. В чем разница? Понимаете, в чем разница? Что Иисус дальше ученикам говорил? Зови тех, кто тебя не могут отблагодарить. Хромых, слепых, от которых ты выгоду не получишь. В притче он так рассказывал, как царь поступил. Помните? Да, он всех пригласил. Но те не пришли. А почему не пришли? Ну, они не ходят абы куда. Они что же с расчетом? А он тогда всех пригласил. По перекресткам дорог прошелся, по изгородям. Нашел, собрал на брачный пир. И Иисус говорит, вот так вы должны поступать. Понимаете, принцип, как строил Иисус отношения, прямо противоположен тем принципам, по которым строят свои отношения люди мира сего. Прямо противоположен. Что у нас принято? Ну, посмотрите. Вы же это видели не раз. Что у нас принято? Если у тебя есть начальник, и у тебя есть подчиненные. Ну, почти у всех это есть. Есть кто вверху, есть кто внизу. С кем надо в лучших отношениях быть? Скажите. А если о деле думать? Тем, кто внизу. Понимаете, если ты думаешь о себе, то разумнее с начальником быть в хороших отношениях, а тех, как придется, переживут. А если ты о деле думаешь, то ты будешь строить отношения с своими подчиненными. Иисус пришел, чтобы перевернуть неправильное представление об отношениях. Весь мир, к сожалению, строит так отношения. Потому что думают не о деле, а о карьере. А это неправильно. Иисус пришел, чтобы служить. Помните? Везде Он говорит, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы послужить. А что это значит? Послужить кому? А что это значит? Не тому, кто может его озолотить или воздать ему. Он собрал всех нуждающихся. Он вообще-то всех приглашал наравне. Он никогда не заискивал перед вышестоящими. Он относился ко всем одинаково, потому что он пришел совершить миссию. Он не пришел заработать авторитет. Он не пришел на эту землю продвинуться по лестнице карьерного роста. Он пришел на эту землю спасти, спасти погибших. И в первую очередь он знал, что надо перевернуть вот это представление о дружбе, о отношениях между людьми, о служении. Все это надо поменять. Трудно это меняется, очень трудно. И Иисус продолжал и продолжал этому учить. Вы представляете, насколько это трудно было? Ученики спорят, кто больше, а Иисус им пытается внушить, но не это, не об этом я говорю, я пришел служить. Кто больше? Больше тот, кто будет всем слугою. И как-то это не вмещалось в головы учеников. Как так? Потому Иисус царедворцу говорит, иди, там уже все. Там уже все решено. Эта история очень интересно описана в книге «Желания веков». История о царедворце. Когда он пришел к Иисусу, когда он увидел его в простой одежде, в толпе людей, и в то же время масса народа теснилась вокруг Иисуса. Вы представляете, с одной стороны, какая борьба в нем происходила. С одной стороны, он видел дела Иисуса, видел, что это незаурядная личность. С другой стороны, внешне, ничем он не привлекал, ничего особенного, да я его знаю. И такая борьба происходила в нем. А Иисус говорит, иди, там все решено. И он пошел. Написано, что он пошел и пришел на следующий день. Он не торопился домой. Его встречают и говорят, сын здоров. А он как будто и не удивился. Какой-то странный вопрос задает, а когда ему стало легче? Представляете, сын был при смерти, ему это сообщают. А он говорит, а в котором часу, скажите, пожалуйста, там, засекли время? Какая разница? Сын здоров, был при смерти, он мог умереть. Мне надо знать, в котором часу. Ну, ему сказали, это вчера было. И он успокоился. И он воздал славу Богу. Потому что он понял. Это было в тот момент, когда Иисус сказал, иди, сын твой здоров. Если у нас перевернется представление об отношениях, если у нас перевернется представление о нашей миссии, о нашем служении и станет правильным, таким, каким ожидает Иисус, если наши отношения на работе, в семье, с соседями будет построено правильно по тем принципам, которые проповедовал Иисус, вы знаете, мы будем необычными людьми, мы будем удивительными людьми для людей. Мы станем великими людьми. Вы знаете, чем великие люди отличаются? Вот царедворец, когда он пришел, и ему сказали, что сын здоров, и он спрашивает, а в котором часу это было? Вы знаете, это великий человек. Вам нравятся люди, которые неординарно отвечают, необычные, не как все? Царедворец стал особым человеком. Почему? Потому что он встретился с Иисусом. Потому что он понял важную истину. Знаете какую? Он понял, что расстояние для Иисуса ничего не значит. Это та истина, которую Иоанн в своем Евангелии начинает доносить своим читателям. Знаете, присутствие физическое не обязательно. Для Бога расстояние ничего не значит. Понимаете, почему Иоанн начинает свое Евангелие словами? Вначале было слово. Слово на расстоянии. Вы знаете, Иисусу не нужно было подходить близко. Он сказал слово, и земля появилась. Он произносит слово, и деревья произросли. Он произносит слово, и звезды засияли. Вы понимаете, с кем вы имеете дело? Поэтому вам говорю, вовсе не обязательно, чтобы Иисус ходил среди вас по земле. Он настолько же силен, как лично, среди вас присутствуя, настолько же силен и на расстоянии. Царедворец понял эту истину. Для него это важно было, в котором часу. И он понял, Иисус способен и на расстоянии. Для него расстояние ничего не значит. Люди стараются искусственно расстояние устроить. Иисус сокращает эти расстояния. Люди, чтобы себя оградить, обезопасить, расстояние устраивают. Иисус, ему все это не препятствие. Самое большое препятствие для Иисуса – это наше нежелание. Но Он готов. Он готов преодолеть и это. Только бы мы не сопротивлялись. Если Он увидит борьбу, Он поможет. Он хочет спасти. И Он ради этого пришел на землю. Он преодолел такое расстояние, чтобы прийти на землю. Не сделает Он большего? Он знает, когда и как это делать. Для Него нет ничего невозможного, потому что это то слово, которое было в начале. Это свет. Вы знаете, самая большая скорость, говорят, это скорость света, по крайней мере, известная для нас. Так вот, Иоанн начинает так свое Евангелие. Иисус преодолел все расстояния, потому что Он свет. Знайте, что Он готов прийти к вам на помощь, где бы вы ни находились, и очень быстро. Если вы чувствуете, что есть где-то препятствие, то мы его построили. Построили неправильным отношением с людьми и с Богом. Потому что у нас перевернутый мир в голове. У нас перевернутые представления о дружбе в голове. У нас перевернутые представления о работе в голове, о служении в голове. Как Иисус хотел бы все это поставить на свои места? Как Он хотел бы нас научить нормальным человеческим отношениям? Сегодня мы живем в век озабоченных людей, и знаете, чем озабоченных? Править, править, управлять другими. Потому что это отец всякой неправды. Это у него было желание быть выше всех. Иисус пришел на землю. Для чего? Говорит, пришел служить. Он склонился как можно ниже. Отец всякой неправды. Он, называемый дьяволом и сатаною, как Священное Писание его называет, Он пришел, чтобы всех подчинить себе. И потому Он поразительно, как в этом мире, как это все передается, как люди впитывают вот эти принципы. Они сразу же, как только заполучают какую-то власть, он уже знает, как себя вести. Поразительно, удивляюсь. Часто не понимаешь, нигде не учился. Он знает, как себя вести, как кого поставить на место, как расстояние устроить. Он знает, как с кем говорить. Понаблюдайте. И как это у них получается? Точно получается, как о Христе говорили, только прямо наоборот. О Христе, когда священники и книжники наблюдали за Иисусом и слушали, как Он объясняет Писание, говорили, как это Он знает, нигде не учившись. Сейчас не зависит от того, раньше это зависело от образования, сейчас не зависит. Этому всему можно научиться. Есть разного рода философии. Макиавелли учил, говорил, людей не нужно любить. Потому что вы не можете всем свою любовь дать. Вы просто не можете. А тех, кому нет, тех больше. Невыгодно. Людей не надо любить. Надо сделать так, чтобы они вас боялись. И тогда вы преуспеете. Если вы будете сдерживать свое обещание, вот назначили встречу, и придете вовремя, это невыгодно. Вам лучше не сдерживать свое обещание. Вам лучше опаздывать. Вас будут уважать. Вас будут бояться. И потому вас будут уважать. Целые труды написаны подобного рода. Но что поразительно, Многие, кто сегодня так поступают, этих трудов не читали и не знают. Откуда это вдохновение? В Библии написано: великая тайна беззакония. Иисус пришел на эту землю и предлагает совершенно другое. Люби. Вы будете ненавидимы всеми людьми, но не прекращайте любить. Вы будете делать добро. Делайте добро. Даже тем, кто вас будет гнать и ненавидеть. Это была непопулярная истина, но правильная. Иисус сделал все и на своем примере это показал. Иисус сделал все, чтобы спасти нас, чтобы спасти и поменять наши представления об отношениях, о жизни на этой земле, и научить нас любить. Любить по-настоящему, не по расчету, не за что-то. Это не любовь. Любовь за что-то – это не любовь. Иисус пришел нас научить настоящей любви. И Он это показал. Он явил эту любовь, чтобы мы опять стали людьми. Чтобы мы руководствовались в жизни нашей не тем, что выгодно, а тем, что правильно. Чего бы это нам ни стоило? Это второе чудо совершил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Вот об этом четвертая глава. Пусть Господь поможет всем нам правильно строить отношения, особенно в наших семьях, где очень нелегко. Он это прошел. Пусть Господь поможет нам правильно строить отношения среди наших сотрудников по работе, где нелегко. Но Он это прошел. Пусть Господь сделает нас светом на нашей улице, где мы живем, может быть, с детства, и все нас знают. Это нелегко, но Он это прошел. Но если мы пойдем по Его следам, очень легко. Вы будете всегда самим собой. Вам не придется одевать маску, вам не придется играть роль, вам не придется лукавить и обманывать. Это намного сложнее, чем быть самим собой и просто честно, бескорыстно жить для других. И ваша жизнь наполнится светом, и вы станете светом, и вы сможете действительно просветить всех, кто с вами соприкасается. Вы действительно станете благословением для всех людей. И, может быть, у них что-то перевернется и станет на свои места. Может быть, у них представление о том, что правильно, поправится. И мы опять станем людьми. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.